новостей подготовила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков. Сегодня в программе. В Турции идут поиски экстремистов, организовавших накануне взрыв на юго-востоке страны. Государственная дума обсуждает поправки в административный кодекс. В Москве создана инициативная группа за проведение референдума по объединению столицы и Подмосковья. В Турции идут поиски экстремистов, причастных к вчерашнему теракту на юго-востоке страны. Жертвами взрыва стали по меньшей мере 10 человек, много раненых. Пока никто не взял на себя ответственности за этот теракт. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Турции Елены Солцевой.
На юго-востоке Турции при взрыве в городе Диярбакыр погибли 10 человек. 17 получили тяжелые осколочные ранения. Семеро погибших дети, двое не старше 5 лет. По информации телеканала НТВ, бомба взорвалась на автобусной остановке неподалеку от городского парка. В это время на остановке находилось много людей, в основном родители с детьми, которые возвращались домой после вечерней прогулки. У микрофона Айше, одна из пострадавших во время взрыва. На остановке было около 100 человек. Все ожидали автобусы, которые почему-то задерживались. Внезапно что-то хлопнуло. Закричали женщины, заплакали дети. Я упала. Когда очнулась, на асфальте лежали убитые и раненые. В окрестных домах выбило все стекла. Полиция оцепила район взрыва, однако следователи не могут назвать организаторов взрыва и типа взрывного устройства. По словам представителей местной полиции, взрывное устройство заложили в мусорный контейнер и привели в действие с помощью таймера в мобильном телефоне. Пока ни одна из действующих в Турции экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за взрыв. Однако мы считаем, что теракт могли совершить представители Курдской рабочей партии, запрещенной в стране. Город Диярбакыр, где большую часть населения составляют курды, называют зоной постоянных военных действий. За последние месяцы в результате подрыва на минах и перестрелок с боевиками запрещенной Курдской рабочей партии в окрестностях города погибли более 100 турецких военных. Городской совет возглавляет член одной из курдских партий, которая призывает рабочую партию Курдистана объявить о прекращении огня. Однако, как отмечают местные СМИ, курды не собираются сложить оружие и перейти к мирным переговорам. Теракты в Турции происходят почти ежедневно. Ответственность за все теракты берет на себя курдская экстремистская группировка «Соколы освобождения Курдистана». В последнее время сепаратисты устроили серию терактов на турецких курортах. В результате взрывов в Мармарисе и Измире, Анталии, в августе-сентябре этого года 3 человека погибли, более 50 получили ранения. Среди раненых 2 граждан России и более 20 туристов из Великобритании, Германии, Голландии, Ирана и Израиля. Группировка посоветовала иностранцам отказаться от посещения турецких курортов. По словам экстремистов, миллиарды долларов, которые турецкие власти зарабатывают на туристическом бизнесе, идут на борьбу с курдским народом. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Вашингтоне представитель Госдепартамента США подтвердил, что неизвестная вооруженная группа попыталась прорваться на территорию американского посольства в Дамаске. В официальном заявлении американского посольства в Сирии говорится, что никто из сотрудников дипломатической миссии не пострадал. Подробнее об американской реакции на теракт в Дамаске наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Соединенные Штаты, у которых с Сирией весьма напряженные отношения, выразили благодарность сирийскому правительству за меры по защите американского посольства от террористов. Представитель Белого дома Тони Сноу сказал: «Сирийские официальные лица помогли американцам. Мы надеемся, что Сирия станет нашим союзником и выберет путь борьбы против терроризма». Сноу сказал, что сам факт террористического акта в Дамаске показывает важность конструктивного участия Сирии в борьбе с терроризмом. Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс тоже поблагодарила сирийские силы безопасности и выразила соболезнования Сирии в связи с гибелью сирийского солдата. «Я думаю, — сказала она, — что реакция сирийской страны помогла сохранить жизнь наших людей в посольстве, и мы очень благодарны за это». Энди Карт, бывший глава администрации Белого дома, сказал по поводу Сирии. Я надеюсь, что сирийцы теперь будут продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами, хотя раньше этого не делали. Сирийские власти могли бы больше сделать для предотвращения этого нападения. Надеюсь, они согласятся на сотрудничество с нами в расследовании дела. А вот мнение бывшего посла Соединенных Штатов в Саудовской Аравии Роберта Джордана. Подобное нападение было совершено несколько лет назад на американское консульство в саудо-аравийском городе Джедда. На мой взгляд, ясно, что за этим терактом стоит исламистская террористическая организация Сирии, которая не является сторонницей сирийского правительства. Представитель Белого дома выразил надежду, что после этого теракта Сирия станет союзником Соединенных Штатов. Вы тоже так считаете? Я думаю, Тони Сноу верно сказал. Мы должны продолжать демонстрировать Сирии, что у нее есть иной путь, чем оставаться марионеткой Ирана. Хотелось бы знать, какой информацией располагала разведка о подготовке теракта в Дамаске. В Саудовской Аравии время от времени нам предоставляли подобную информацию. Насколько Сирия готова делиться такой информацией? Может быть, это мы предупредили сирийские власти о готовящемся нападении и попросили усилить охрану посольства? Все эти вопросы хотелось бы выяснить. Но я верю, сейчас есть шанс, чтобы Сирия повернулась лицом к нам, и это могло бы стать в наших отношениях новой страницей. Тем временем посол Сирии в Соединенных Штатах сообщил, что хотя рано говорить, какая из фундаменталистских организаций стоит за терактом, однако подозрение падает на группировку Джунд аш-Шам, связанную с Аль-Каидой. На счету этой группировки уже несколько терактов, проведенных в Сирии. Другие источники называют исламистскую группу «Солдаты Сирии», которая вроде бы не связана ни с одной из известных организаций. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Государственной Думе России депутаты сегодня обсуждают поправки в административный кодекс и закон об увековечивании памяти погибших при защите Отечества. После перерыва на вопросы парламентариев в рамках правительственного часа будет отвечать министр экономического развития и торговли Герман Греф. В Нижней палате российского парламента работает корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Согласно принятым в первом чтении поправкам, деятельность уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере увековечивания памяти погибших при защите Отечества и работа в этой сфере осуществляется в порядке, определяемом президентом Российской Федерации. Ранее это была прерогатива правительства. Указанный законопроект, отмечается заключение Комитета по делам ветеранов, направлен на совершенствование порядка руководства деятельности уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области увековечивания памяти погибших при защите Отечества. Законопроект учитывает, что указом президента России от 22 января 2006 года Министерство обороны России определено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в этой сфере, и на него возложены полномочия по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. Таким образом, законопроект решает проблему руководства этой государственной важной работой на уровне федеральных органов исполнительной власти, что, несомненно, будет способствовать ускорению работ, связанных с поиском и захоронением останков погибших воинов, содержанием и обустройством воинских захоронений, в том числе за пределами Российской Федерации. Сегодня же Государственная Дума внесла изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Федеральным законом от 8 декабря 2003 года в Уголовный кодекс введена статья 285.2, предусматривающая уголовную ответственность за нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов, совершенное в крупном размере, в особо крупном размере, а также группы лиц по предварительному сговору. Вместе с тем, федеральным административным законодательством не предусмотрена ответственность за нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов в случаях, когда такие действия не подпадают под уголовную ответственность. Теперь такая административная ответственность установлена. Сегодня во второй половине дня в Нижней палате парламента должен состояться правительственный час. Ожидается выступление министра экономического развития и торговли России Германа Грефа на тему о ходе подготовки к присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации и мерах, принимаемых правительством России по защите интересов отечественной экономики и повышению конкурентоспособности продукции российских предприятий. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Нижней палаты парламента.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в студии Михаил Соленков. В Москве 12 часов 16 минут. Напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется 7 лет со дня взрыва жилого дома на Каширском шоссе в Москве. 13 сентября 1999 года при взрыве погибли 124 человека. Прокуратура московского метрополитена раскрыла дело об убийстве на станции метро Пушкинская 17-летнего Вигена Абрамянца. Обвинение предъявлено студенту милицейского колледжа Никите Синькову. Прокуратура вновь направила в суд дело капитана японской шхуны, задержанной 16 августа в территориальных водах России. В понедельник суд в Южно-Курильске вернул дело на доработку. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Американский час – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Американский час выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди обзор центральных российских газет. В центре внимания сегодня цены на бензин, темпы роста инфляции и встреча премьер-министра Михаила Фродкова с главами крупнейших российских нефтяных компаний. Обзор прессы подготовил мой коллега Антон Желнов.
Загнать инфляцию за можай для кабинета Михаила Фродкова – цель года. Правительство обещало президенту и стране впервые выйти на годовой показатель роста цен, измеряющийся однозначной цифрой – порядка 9%, пишет «Время». Время новостей. Среди главных ответственных за рост цен на белодомовский ковер были вызваны представители всех крупных нефтяных компаний и монетарных властей. Нефтяникам не привыкать отдуваться за инфляционный рост. Да и с цифрами не поспоришь. За последние 2 месяца вклад растущих бензиновых цен в инфляцию составил 50%. Михаил Фродков решил не шокировать публику ни мораториями, ни замораживанием цен на бензин, видимо, понимая их бесполезность. «Я не хотел бы административных мер, не толкайте нас туда», — сказал премьер, что, в общем-то, логично. В ситуации, когда внутрироссийские цены на бензин уже приближаются к мировым, поздно махать кулаками. Вот Михаил Фродков и предложил договориться по-хорошему. Вместе с министром экономического развития Германом Грефом он указал на то, что правительство в переговорах с нефтяниками прошло большую часть своего пути. Введены налоговые каникулы на разработку новых месторождений, изменена система взимания налога на добычу полезных ископаемых, обнулен НДС для месторождений с высокосернистой нефтью. Однако нефтяные магнаты нисколько не смутились перед товарищами из правительства и выдвинули новые требования. Президент Лукойл Вагита Ликперов прямо заявил, что нефтяники в одиночку стабилизировать бензиновые цены не смогут. Рынок сегодня ждет качественного топлива, и мы можем этого добиться только совместными усилиями. Надо принять меры, чтобы цены на нефтепродукты внутри России не были напрямую привязаны к мировым. Вот тогда они станут снижаться, подчеркнул он. Как пояснили «Времени новостей» в пресс-службе «Лукойла», одним из механизмов стимулирования может стать снижение импортных пошлин на оборудование, закупаемое компаниями для оснащения своих нефтеперерабатывающих заводов. Как пишет сегодня «Коммерсант», несмотря на то, что в росте темпов инфляции правительство винит нефтяников, государство не выполнило само 2 своих обещаний, не приняло федеральный закон о дифференциации акцизов на нефтепродукты и не создало биржи нефтепродуктов. Правда, как заверил вчера Герман Греф, биржа будет создана в ближайшее время. «Известия» пишут сегодня, что в Белый дом на вчерашнюю встречу приехали далеко не все нефтяники. Из первых лиц российского нефтяного бизнеса появились лишь глава «Лукойла» Вагита Ликперов и исполнительный директор ТНК БП Герман Хан. Остальные прислали заместителей. «Нефтяники шли на встречу неохотно», отмечает издание. По итогам закрытого заседания Герман Греф скупо сообщил журналистам, что правительство и представители крупнейших нефтяных компаний достигли договоренности о стабилизации цен на нефть продукты на внутреннем рынке. Оснований, чтобы до конца года динамика цен на нефтепродукты была такой же, как в последние 2 месяца, нет, сказал Греф. Глава «Лукойла» Вагита Ликперов признался, что на встрече был введен все же неявный, но мораторий на рост цен на бензин. Правда, теперь это называется по-другому – стабилизация. Сейчас получится так же, как в прошлом году. Тогда был объявлен памятный мораторий. Бензин и так дешевеет перед зимой по объективным причинам, а мораторий позволил нефтяникам сохранить высокую рентабельность. Этой осенью цены стабилизируют, но снижать их никто не будет. При этом оптовые цены будут все равно расти, заряя мелкие заправочные станции. Эксперты считают, что основными отрицательными факторами для нефтяного бизнеса являются даже не столько высокие налоги на нефть, сколько отсутствие конкуренции и антимонопольных механизмов в секторе. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
В Москве создана инициативная группа за проведение референдума об объединении столицы и Подмосковья. С ее участниками побеседовала наш корреспондент Вера Володина.
Референдум по объединению Москвы и Московской области в единый субъект Российской Федерации – это задача, которую сформулировало для себя Московское областное отделение Демократической партии России. Его буквально на днях возглавила Мария Аксенова, руководитель издательства «Аванта Плюс». Широко известный проект этого издательства – многотомная энциклопедия для детей.
Мы же не на пустом месте приняли решение выступить с такой инициативой. И известно, что жители Подмосковья от 70 до 80% за эту инициативу. Жители Москвы примерно пополам. Акцент вот в этой инициативе делали на все-таки мнение людей. Потому что большие политики, да, они решают вопрос власти, для кого опасно, безопасно. А есть вот простые люди, и уровень жизни их в несколько раз хуже. Вот у меня родственники живут в Подмосковье, и в течение нескольких лет на пятом этаже у них просто не было воды. Воду подавали с 4 до 6 утра. Потому что до пятого этажа вода днем не доходила. Вот я не очень понимаю, почему в 21 веке в 5 километрах от Москвы люди так должны жить.
В областном отделении партии не скрывают, что проведение референдума – это и подготовка к участию в выборах в Московскую областную думу.
За политиков, которые выдвигают полезные инициативы, люди должны с большей охотой голосовать. Вопрос объединения или нет решается референдумом. То есть мнение народа здесь приоритетно. Если люди против, пусть проголосуют против. Если за, пусть проголосуют за. Но пусть все-таки решает народ. Все-таки демократия – власть народа.
Как объяснила Мария Аксенова, вернуть первоначальный смысл народа, власти, слову «демократия» – это главная задача демократической партии сегодня. Еще им хочется, чтобы заработал закон о проведении референдума. Причем для объединения Москвы и Московской области есть не только социальный заказ, но и экономическая целесообразность.
Все-таки это два субъекта, которые связаны очень тесно. Задача политиков, которые хотят работать в Московской области – выдвигать инициативы в пользу жителей Москвы. Московской области. Это, безусловно, инициатива в пользу жителей Московской области, это мы все понимаем. Хотя и для Москвы это тоже инициатива очень важна. Это позволит создать единую энергетическую компанию, например, решить вопрос с водозабором. Это позволит возродить научные города, на которых сейчас просто никто не вкладывает инвестиции. Это инициатива, от которой выиграет, я считаю, и жители Москвы, и Подмосковья.
Учредительное заседание инициативной группы по проведению референдума состоится в Химках. Сбор подписей будет проводиться в Подмосковье, и референдум в случае успеха его инициаторов тоже планируется провести только на территории Московской области. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Экономическая и политическая целесообразность слияния Москвы и Московской области оценивается экспертами по-разному. С теми, кто за, и теми, кто против подобного объединения, беседовал корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
Перекройка карты России началась в декабре 2005 года в Прикамье, когда на всенародном референдуме первые шаги к объединению сделали Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ. К 2008 году завершатся все юридические и экономические процедуры и родится новый субъект Российской Федерации – Пермский край. Пока Москве и Московской области не грозит слияние. Хотя отдельные политики в разное время выдвигают идею объединения и без того двух мощных экономических гигантов в суперрегион. Кто выиграет от такого объединения? На этот вопрос попытался ответить председатель комиссии по экономической политике и предпринимательству Московской городской думы Александр Ковалев.
Сегодня около 3,5 миллионов жителей Московской области работают в столице и свыше 5 миллионов москвичей в той или иной форме проживают в Московской области, я имею в виду коттеджи, дачи и все остальное. Это как бы фон, на котором делать можно экономическое. С точки зрения политики, создание такого крупнейшего субъекта федерации, где будет сосредоточена четверть финансовых возможностей государства, вызовет вопросы, кто будет руководить и какое будет отношение с федеральными органами власти. Согласятся ли федеральные власти на создание монстра или введут туда федеральное правление? Я думаю, что если спрашивать мнение людей, ну, больше чем половина это выскажут поддержку этому проекту. Многие вопросы социальной защиты населения в Москве решены более качественно. Вовлечение их в единый экономический регион позволит многим социально незащищенным слоям населения жить лучше и богаче. Властям Москвы сегодня позволит многие вопросы решать на территории области более качественно. И я имею в виду это дороги, другие вопросы.
Иная точка зрения у депутата трех прежних созывов Мосгордумы, председателя Юго-Западной организации Союза правых сил Дмитрия Катаева.
Московскому клану бюрократическому это безусловно выгодно, и они неоднократно поднимали этот вопрос. Я думаю, что московскому областному клану, за исключением, может быть, очень узкого круга, который, так сказать, будет куплен, но но в широком смысле слова московскому областному правящему клану это, наверное, невыгодно. Я уверен, что жители области в этом случае очень потеряют в своем самоуправлении, потому что московская власть управление ненавидит и искореняет. И те же Химки там или Красногорск просто лишатся своего самоуправления в области.
Мэр Москвы Юрий Лужков не раз высказывался за объединение столичных регионов с областями. В Подмосковье и Петербурге идея укрупнения субъектов Российской Федерации энтузиазма не вызвала. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Мнение москвичей о том, как они относятся к идее объединить Москву и Московскую область в одно целое, узнала наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Ну, вообще интересная идея. По-моему, это было бы достаточно удобно как для жителей Москвы, так и для жителей Московской области. Ну, в организационном плане, во-первых, очень много жителей Московской области работает в Москве, а жители Москвы, наоборот, Московской области и живут тоже, вот уже не поймешь, кто где. Очень многие жители, прописанные в Москве, живут в ближнем Подмосковье.
Ну и вначале всегда лучше, чем в разнобой все это делается.
Наверное, Москва все-таки должна быть обособленной столицей и, скорее всего, не имеет смысла объединять с Московской областью. Наверное, потому что Москва и так достаточно большая, а так она будет расширяться до необъятных пределов.
Смысл есть в этом рационально, однозначно. Это же что-то единое, Москва и область. Даже если все представительства Московской области, они же находятся в Москве, а не в Ногинске, не в Сергиевом Посаде.
Очень хорошие. У меня как раз родственники живут в Подмосковье. Может, какой-то будет маршрут, короче, там автобусы будут. Пустят какой-то транспорт или электрички будут чаще ходить, или еще что-нибудь. Было бы удобно.
В принципе, все неплохо, да, когда там глобализация, как бы, но опять же, если это уменьшит количество каких-то инстанций, там, для каких-то разрешений, может, кому-то что-то открывать, еще чего-то, как бы, ну, конечно же, это неплохо, но опять же, как это будет образовываться?
И вроде хорошо, и в то же время не очень. Ведь вся Подмосковье работает в Москве, так что даже насчет проездных это уже лучше будет. Не надо будет, вот как у меня, например, муж в Подмосковье живет, прописан, а живет у меня. А все равно вот ездит туда-сюда, и получается, что за билет брать за деньги. А так вроде будет у него проездной. Ну, я думаю, может быть, это пенсии не будут нам так повышать. Я пенсионерка. Думаю, что у нас будет больше, а знаете, когда...
Я отношусь крайне отрицательно. Это разные субъекты федерации. Таким случаем можно давать объединим Москву, Московскую область, Псковскую область и заодно Санкт-Петербург с Ленинградской областью. И будет такой большой-большой совет федерации во главе с господином Лужковым. Будет здорово, по-моему.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, как вы относитесь к идее объединения Москвы и Московской области. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» в студии Михаил Соленков. Далее в нашей программе. В Москве пройдут концерты джазового барабанщика Билли Кобэма, одного из родоначальников стиля фьюжн. Зарубежным производителям комплектующих для иномарок российское правительство предлагает таможенные льготы. А также наши постоянные рубрики «Новости науки, экономики», «Обзор региональной печати» и в завершении часа «Спортивная панорама». И я напомню, что сегодня в 19 часов в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей. Израильское общество после войны в Ливане». В программе участвуют политологи Геннадий Ригер и Александр Иоффе. Ведет передачу Виталий Портников. Говорит «Радио Свобода» в Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода. Новости».
Сегодня исполняется 7 лет со дня взрыва жилого дома на Каширском шоссе в Москве. 13 сентября 1999 года при взрыве погибли 124 человека. В ингушском городе Назрань сегодня произошел взрыв на автобусной остановке, ранен один человек. В Сирии власти расследуют нападение на здание посольства США в Дамаске. Боевик, которого удалось задержать, дает показания, но кто является организатором террористической операции, до сих пор неизвестно. В Турции идут поиски экстремистов, причастных к вчерашнему теракту на юго-востоке страны. Жертвами взрыва в городе Диярбакыр стали по меньшей мере 10 человек, много раненых, пока никто не взял на себя ответственности за теракт. Прокуратура московского метрополитена раскрыла дело об убийстве на станции метро Пушкинская 17-летнего Вигена Абрамянца. Обвинение предъявлено студенту милицейского колледжа Никите Синькову. Задержанные по обвинению в убийствах в карельском городе Кондопога отказываются давать показания, сообщается на сайте Генпрокуратуры России. Во вторник участникам драки у ресторана «Чайка», в результате которой погибли два местных жителя, были предъявлены обвинения. Верховный суд Беларуси отказал в рассмотрении жалобы группы граждан, требовавших отменить результаты президентских выборов 2006 года, согласно которым главой государства был переизбран Александр Лукашенко. В Южно-Курильске прокуратура вновь направила в суд дело капитана японской шхуны, задержанной 16 августа в территориальных водах России. В понедельник суд вернул дело на доработку. Новое судебное заседание назначено на 21 сентября. Главный прокурор на суде над Саддамом Хусейном в Багдаде сегодня потребовал отставки судьи, председательствующего на процессе. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москву приехал джазовый барабанщик Билли Кобэм, один из родоначальников стиля фьюжн. В 60-е и 70-е годы он участвовал в записи классических альбомов Майлса Дэвиса и Джона Маклафлина. На счету Кобэма более 30 сольных работ. В 90-е он принимал участие в проекте «Jazz is Dead», сочетавшего разные стили от классического джаза и блюза до джаз-рока. Собрав ансамбль из европейской и латиноамериканской молодежи, Билли Кобэм дает 3 концерта в Москве вместе с известнейшим бразильским перкуссионистом Марко Лобо. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Билли Кобэм родился в Панаме. В 3-летнем возрасте его перевезли в Нью-Йорк, где он и вырос. Отслужил в армии ударником военного оркестра и около года провел в ансамбле пианиста Хораса Сильвера. В 1973 году Кобэм записал свой знаменитый альбом «Спектрум», разошедшийся более чем миллионным тиражом. Считается, что альбом заложил основы стиля, который впоследствии получил название «Фьюжн». Сегодня вечером Билли Кобэм играет в Ле-клубе на Таганке в сопровождении своей группы «Cultural Mix». Это не первое выступление Кобэма в Москве. На расспросы журналистов о том, как ему Москва, отвечает:
«Cold».
Холодно. Вот никогда не знаешь, какая здесь будет погода. А вот люди мне здесь очень нравятся. Я женат на русской женщине. Мы познакомились несколько лет назад в Москве. Аудитория, да, прекрасная, никаких проблем. Что может быть плохого в людях, которые приходят слушать тебя? Если ты играешь, им нравится, они будут с тобой всегда. Это очень важно.
Расписание Кобэма крайне напряженное. Сразу после концерта в Москве он едет в Коктебель на фестиваль джаза выступать вместе со Стэнли Кларком. После фестиваля летит на гастроли в Калининград, потом работа над новым альбомом. Он предпочитает клубы концертным залам, любит непосредственный контакт с аудиторией, считает, что в больших залах играет как будто в пространство, говорит, что должен хорошо чувствовать людей, для которых играет.
Концертная программа будет состоять из записей из моего альбома «Colors». А клуб, где мы будем играть, мне нравится. Это первое место, где я выступал в Москве, в России. Так что я рад быть здесь снова, как всегда.
О концертной программе Кобэма в Москве рассказывает пиар-менеджер Ле-клуба Роман Хрюстюк.
Билли Кобэм приезжает в Москву, если не изменяет память, 5-й раз. Но он выступал несколько раз в нашем клубе, а по-моему еще где-то выступал, в Кремлевском дворце он давал сольный концерт, когда море народа на него пришло. Он будет выступать с европейскими музыкантами, а дело в том, что они все из этих стран. Сам Билли, как бы у него двойное гражданство, он живет в США и в Швейцарии, но большая часть в Швейцарии. А потом с ним приедет французский гитарист, немецкий басист, еще будет человек из Великобритании, Джуниор Джилл, которого зовут, который играет на таком редком инструменте, который называется Steel Pan. Это такая своеобразная кастрюля с различными углублениями, и она используется как бы в качестве вибрафона, такого в своем роде. Такая довольно многонациональная команда, которую не очень давно собрал, Culture Mix, и они будут играть вещи со своего альбома Colors.
Вместе с Билли Кобэмом выступит главный бразильский перкуссионист Марко Лобо, специально вызванный из Рио-де-Жанейро. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжит научная панорама, из которой вы, в частности, узнаете, что в нашей галактике гораздо больше планетных систем, пригодных для жизни, что вечная мерзлота таит опасность для жизни. Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Астрономы Университета Колорадо полагают, что в нашей галактике гораздо больше пригодных для жизни планетных систем, чем считалось ранее. 8 месяцев исследователи моделировали на компьютере развитие планетных систем в течение 200 миллионов лет. Согласно результатам, примерно треть звездных систем галактики должны иметь планеты, в которых может возникнуть жизнь земного типа. Считалось, что одним из главных препятствий для формирования планет земного типа являются газовые гиганты, похожие на Юпитер, но расположенные гораздо ближе к своей звезде. В модели американских ученых газовые гиганты, напротив, дают материал для планет, подобных Земле. Исследователи из Института Карнеги в Вашингтоне проанализировали действия наблюдающегося глобального потепления в районах вечной мерзлоты. Они выяснили, что при таянии вечной мерзлоты метан и углекислый газ выделяются в атмосферу в гораздо большем количестве, чем считалось ранее. При увеличении их концентрации часть тепла, излучаемого планетой, не может покинуть атмосферу, вызывая парниковый эффект. Выделение этих газов при таянии вечной мерзлоты и болот способствует увеличению температуры, что в свою очередь служит причиной дальнейшего таяния и выделения парниковых газов. Этот эффект может стать причиной глобальной катастрофы. Таяние вечной мерзлоты регистрируется в основном в Сибири. Ученые из Лондонского музея естественной истории выстроили хронологию заселения британских островов человеком. Согласно этой хронологии, люди предпринимали по меньшей мере 8 попыток заселить острова, и только последняя увенчалась успехом. Представители ранних видов Homo появились на островах 700 тысяч лет назад. После многих тысяч лет жизни они ушли или погибли из-за сильного похолодания. Следующее появление людей в Британии было более кратковременным. Одной из этих волн 60 тысяч лет назад было заселение островов неандертальцами. Последнее покорение Британии произошло уже 12 тысяч лет назад. На этот раз люди остались здесь навсегда. Калифорнийские биологи объявили о находке белка рецептора кислого вкуса в клетках языка млекопитающих. Генетически модифицированные мыши, у которых был выключен кодирующий этот белок ген, не ощущали кислых веществ, например, лимонной кислоты, даже при высокой концентрации. Исследователи обнаружили данный белок также в спинномозговой жидкости мышей. Это говорит о том, что он может использоваться для определения кислотности не только на языке, но и в других органах.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
На очереди обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Самары вас познакомит Сергей Хазов.
Стартовала кампания по выборам мэра Самары. В борьбу за пост главы областной столицы вступит 21 претендент. Такого количества желающих стать мэром Самара еще не видела, сообщает еженедельник «Репортер». Противники ныне действующего главы города Георгия Лиманского намерены выдвинуть как можно больше кандидатов в надежде, что кто-то из них сможет пройти во второй тур выборов. Большое количество кандидатов выгодно тем, что каждый из них, оттянув на себя голоса избирателей, делает неизбежным второй тур выборов, отнимая у Лиманского возможность набрать более 50% голосов для победы в первом туре. По результатам соцопросов, антирейтинг Георгия Лиманского составляет сегодня 44%, поэтому конкуренты действующего мэра могут рассчитывать на поддержку своих кандидатур самарцами, заключает репортер. В самарском отделении партии «Родина» произошел раскол из-за кандидатуры на пост мэра города, пишет самарский выпуск еженедельника «Коммерсант». 30 августа 5 членов регионального совета партии «Родина» публично потребовали от своего лидера Владимира Шерстнева отменить решение о поддержке на выборах Георгия Лиманского. Мэра обвинили в том, что он вступил в «Единую Россию», партию, которую члены Родины считают прокремлевской, сообщает самарский выпуск «Коммерсанта». Тему продолжают самарские «Известия», сообщая, что 31 августа президиум политсовета самарского отделения партии «Единой России» поддержал Георгия Лиманского в качестве кандидата от партии власти на выборах главы города. Из-за депутатов-единороссов Михаила Анисимова, Алексея Офицерова, Александра Белышева и Виталия Ильина, покинувших ряды партии в конце августа и заявивших о своих мэрских амбициях, скорее всего, придется проводить второй тур выборов. Сейчас руководство самарской «Единой России» опасается, что простые партийцы могут запутаться, за кого же им голосовать на выборах главы города, информируют самарские «Известия». Пока политики озабочены участием в выборах мэра Самары, простые самарцы митингуют против приватизации детских учреждений, пишет «Самара сегодня». 8 сентября прошла акция протеста против приватизации детских дошкольных учреждений. За последний год в Самаре перепрофилированы и закрыто более 10 детских садов. Их помещения отданы под компьютерные клубы и офисы. В начале года под угрозой закрытия оказались детские сады в Куйбышевском районе Самары. Закрывать детские учреждения, расположенные в пригородных районах Самары, тем более нельзя. Ведь сегодня в очереди в детский сад стоят более 5000 самарских детей. Педагоги закрытых и перепрофилированных детских садов намерены обратиться с исками в арбитражный суд, требуя пересмотреть решение чиновников, остановивших работу дошкольных учреждений, подытоживает Самара сегодня. Под город Тольятти завершился международный фестиваль барабанов. Целую неделю 200 участников фестиваля показывали мастерство игры на древнейшем музыкальном инструменте. В Тольятти со своими барабанами приехали музыканты из России, Америки, Франции, Кении, Индии и других стран мира. Самым необычным было исполнение на барабанах цикла песен группы Beatles. Игру на индийских и африканских барабанах без усилителей было слышно даже в Тольятти, за 20 километров от фестивальной поляны, рассказывают самарские новости. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Министерство экономического развития и торговли предлагает зарубежным компаниям, производителям автомобильных комплектующих, такие же таможенные льготы, какими пользуются зарубежные автосборочные заводы, создаваемые на территории России. Тем самым правительство хотело бы стимулировать местное производство не сразу технологически сложных узлов, как надеялись ранее, а сначала их более простых компонентов. По той же схеме развивается сегодня бизнес в России и ведущих производителей авиатехники, европейской компании Airbus и американской Boeing. Тему продолжит Сергей Сининский.
Автомобильным компаниям, с которыми заключены специальные соглашения об организации в России так называемой промышленной сборки автомобилей, то есть не менее определенных объемов, разрешается ввозить беспошлино комплектующие для крупноузловой сборки этих автомобилей. Теперь речь идет уже о возможности такого же льготного ввоза комплектующих для комплектующих. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционного банка Deutsche UFG по машиностроению Елена Сахнова.
Здесь мы говорим о том, что будет разрешен ввоз отдельных деталей для производства комплектующих первого уровня, то есть включая двигатель, коробку передач, выхлопные системы, различные элементы отделки, панель, бамперы, а также мосты и штамповочные детали. Естественно, эти крупные детали, они производятся из более мелких, и в проекте речь идет о более мелких деталях, то есть тех деталях, которые будут возиться беспошлино для того, чтобы собирать крупные узлы на территории России, и которые затем должны будут постепенно приобретаться внутри России.
Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
Логика Министерства экономического развития и торговли такова, что сейчас организовать сборку комплектующих, как она должна быть, которая будет соответствовать всем современным требованиям, невозможно, потому что по технологическому уровню наши производители комплектующих не могут удовлетворить потребности зарубежных заводов. Поэтому это, наверное, какой-то некий шаг для организации в дальнейшем уже полномасштабного производства комплектующих.
В странах Центральной Европы, Словакии, Венгрии, Чехии или Польше, местные производители поставляют на местные же автосборочные заводы, открытые здесь зарубежными автомобильными компаниями, уже сотни наименований деталей автомобилей. Тем не менее, наиболее сложные узлы, двигатели или мосты в сборе производятся только на специальных заводах, построенных теми же западными компаниями либо здесь же, либо у себя дома. Для России можно предположить тот же путь развития этой индустрии. Елена Сахнова.
В этом и состоит идея, чтобы открывались специальные заводы здесь, внутри России, и эти специальные заводы занимались сборкой крупных узлов для производства автомобилей, которые потом пойдут как на конвейеры заводов западных производителей, работающих здесь в России, так и на конвейеры, возможно, российских производителей, которые захотят использовать эти узлы.
Сама идея локализации западными компаниями своих автосборочных производств в России пока весьма далека от успешной реализации. Реально комплектующих, производимых в самой России, в составе собираемых здесь же зарубежных моделей, минимум.
Мы, в принципе, пригласили их и говорим, приходите, организовывайте производство, но, по сути, мы им ставим какие-то жесткие рамки, заставляем в течение 2-3 лет увеличить локализацию, но не понимаем, что это, в принципе, невозможно такой короткий период времени.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик по машиностроению инвестиционного банка Deutsche UFG Елена Сахнова и аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
Материал подготовил Сергей Сининский. В Москве 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется 7 лет со дня взрыва жилого дома на Каширском шоссе в Москве. 13 сентября 1999 года при взрыве погибли 124 человека. Прокуратура московского метрополитена раскрыла дело об убийстве на станции метро Пушкинская 17-летнего Вигена Абрамянца. Обвинение предъявлено студенту милицейского колледжа Никите Синькову. В Сирии власти расследуют нападение на здание посольства США в Дамаске. Организатор террористической операции до сих пор неизвестен.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама, которую подготовил наш обозреватель Сергей Сининский.
Суммарная капитализация российских компаний, то есть общая стоимость их акций, к началу сентября составила сумму, равную 84% объема ВВП России. На начало года она не превышала 73% ВВП. Такие данные привел, выступая сегодня на конференции в Москве, министр экономического развития и торговли Герман Греф. Темпы инфляции в России за минувшие 12 месяцев с 1 сентября 2005 по 1 сентября 2006 года составили 9,5%, тогда как за тот же период годом ранее 11%, сообщил сегодня первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Тем не менее, накопленная инфляция за 8 месяцев нынешнего года составила 7,1%, что, по словам Улюкаева, не исключает возможности незначительного повышения прежнего прогноза темпа роста цен в стране в целом. В целом за 2006 год, который составляет 8,5%. Темпы роста промышленного производства в Китае составили в августе 15,7% по сравнению с тем же периодом год назад. Это самый низкий показатель за последние 17 месяцев, что эксперты связывают с мерами властей Китая по сдерживанию темпов роста национальной экономики, четвертой в мире, для предотвращения ее перегрева. За последние три года они в среднем составили 10,1%. По объему ВВП Китай уступает сегодня лишь Соединенным Штатам, Японии и Германии. Европейский Союз, США и Канада могут обратиться во Всемирную торговую организацию с совместным иском к Китаю по поводу таможенных пошлин, которые установлены здесь в отношении ввозимых в страну комплектующих для сборки автомобилей. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Размер этих пошлин в Китае составляет 25%. Ввозить комплектующие без пошлины могут лишь те зарубежные компании, местные заводы которых будут закупать не менее 40% комплектующих у местных же поставщиков. Как считают инициаторы первого подобного совместного иска, это нарушает правила, действующие в рамках Всемирной торговой организации, участником которой Китай стал в 2001 году. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 26.77, на завтра 26.79. К евро на сегодня 34.04, на завтра 34.01. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.26.
Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Сергей Сининский. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков. Завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Со мной в студии Дмитрий Морозов. Дмитрий, вам слово.
Добрый день, спасибо. Сегодня наше внимание приковано к футболу, точнее, к российскому футболу, а если быть совсем точным до конца, к одному российскому футбольному клубу в основном, тем более, что он, имеется в виду московский «Спартак», стартовал вчера в первом раунде Лиги чемпионов. Стартовал, как известно, неудачно, потерпев поражение от «Баварии» в Мюнхене со счетом 0-4. Все голы были забиты во втором тайме этой встречи. Кроме того, в этой же группе лиссабонский «Спортинг» на своем поле нанес поражение миланскому «Интеру» 1-0. Ну а в других матчах вторника, так же как и «Спартак» со счетом 0-4, потерпел поражение донецкий «Шахтер», уступивший в гостях «Роме». «Барселона» дома разгромила софийский «Левски» со счетом 5-0. А вот другие результаты. Челси-Вердер 2-0, Олимпиакос-Валенсия 2-4, Галатасарай-Бордо и ПСВ-Ливерпуль. В этих двух матчах счет не был открыт, ничья 0-0. В Бразилии начался чемпионат мира среди женских команд по баскетболу. Россиянки в первой встрече нанесли поражение соперницам из Нигерии 84-50. Испания выиграла у Южной Кореи 87-57, Франция взяла верх над Чехией 62-58, Бразилия выиграла у Аргентины 71-69, сборная Соединенных Штатов Америки одолела команду Китая 119-72, кубинки выиграли у баскетболисток Тайваня 75-70. Сборная Канады выиграла с минимальным перевесом у команды Сенегала 65-64. Пару слов о теннисе. В стартовом поединке соревнований в столице Румынии вчера Дмитрий Турсунов в трех партиях взял верх над Александром Васки из Германии. Сегодня во втором раунде россиянин сыграет с испанским теннисистом Гильермо Гарсия Лопесом. А также с победы начал свое участие на турнире в Пекине Николай Давыденко. Сегодня россиянин обыграл в двух партиях датчанина Кеннета Карлсона и теперь встретится с теннисистом из Словении Лукой Грегорцем. Ну а теперь возвращаемся к разговору о московском «Спартаке», но не в игровом, а в экономическом контексте. Но прежде речь пойдет Михаилу о клубе, который, я знаю, вам не безразличен. Давайте послушаем нашего эксперта, профессора Роберта Воскричана.
Прошедшее лето ознаменовалось массой футбольных событий. Ну, один чемпионат мира, Кубок мира ФИФА, официальное его название, чего стоит. Да и российский внутренний чемпионат тоже, в общем-то, достаточно интересное мероприятие для большинства любителей футбола. Тут и Лига чемпионов. И со всеми этими событиями обозреватели, эксперты, болельщики, просто наблюдатели упустили момент зарождения футбольно-финансового гиганта, я бы так выразился. Я имею в виду питерский «Зенит», который очень спокойно, без особой суеты, в общем, за прошедшие несколько летних месяцев сделал гигантский шаг вперед, пока еще не с точки зрения игры или футбольных результатов, но с точки зрения финансовых вложений. И, конечно же, это связано с приходом в клуб такого спонсора, как крупнейшая газовая компания мира «Газпром». Самые маленькие штрихи вот этого вот нового финансового бума питерского — это приглашение очень дорогостоящего тренера Дика Адвоката, покупка турецкого нападающего Фатиха Теке за 10 миллионов долларов, приглашение Константина Сарсани на пост спортивного директора. Кстати говоря, он тут же отметился в интервью, где отождествил себя с «Газпромом». Дословно он сказал следующее. Да, «Газпром» — это очень богатая компания, но мы не позволим делать из себя дураков и покупать все подряд без разбору за любые деньги. То есть это вроде здравый подход, но, конечно, немножко напоминает персонажа рассказа Антона Павловича Чехова «Душечка». Не успел еще оформиться на работу в «Зенит», спонсором которого является «Газпром» Сарсани, но уже отождествил себя с уважаемой газовой монополией. Ну, это так, к слову. Ну, кроме нового тренера и дорогостоящих футболистов, «Газпром» выделил еще 70 миллионов долларов на строительство абсолютно новой суперсовременной спортивной базы, в том числе и для детско-юношеских команд «Зенита». И венцом всех вот этих вот затрат или деклараций о будущих затратах или вложениях стало объявление о строительстве на месте знаменитого в прошлом Кировского стадиона, стадиона имени Кирова, вернее, в Петербурге, нового стадиона на 62 тысячи мест. Тендер выиграл, вернее, конкурс выиграл японский архитектор Кисе Куракава. Только за сопровождение проекта и дальнейшее проектирование он получит 10 миллионов долларов. Этот специалист не в первый раз строит футбольные сооружения, стадионы. В частности, он построил в Японии к чемпионату мира по футболу 2002 года два стадиона – «Тойота» и «Ойта». А в СНГ, кстати говоря, он проектировал генплан новой столицы Казахстана, города Астаны. То есть это архитектор с большим международным опытом. Бюджет проекта 250 миллионов долларов. Причем мы однажды в одном из прессингов по будням отмечали, что избрана довольно интересная схема. За счет налоговых отчислений дочерних компаний «Газпрома», которые зарегистрированы в Петербурге, будут строиться вот эти сооружения. В конце концов, раз они построены за счет налоговых отчислений, а налоги принадлежат городу, то и сооружение само будет принадлежать городу, но фактически при этом финансироваться «Газпром». Довольно хитроумная, но вполне законная, кстати говоря, схема. А вот, допустим, «Локомотив» обошелся 30-тысячник, 80 миллионов. За счет чего? За счет того, что вместе со стадионом будут строиться торговые, офисные площади, гостиницы. И причем японскому архитектору указали прямо на то, что нужно вот этот момент особо разработать для того, чтобы быстрее окупить сооружение. Ну, можно было на этой мажорной ноте все и закончить, но буквально неделю назад в еженедельнике «Футбол» была помещена очень короткая заметка, я ее просто зачитаю для того, чтобы меня потом не обвинили в том, что я голословно обвиняю руководителя уважаемого клуба. Кстати говоря, это относится к проблемам стадиона, затрат и так далее, то есть это все по теме. Заметка озаглавлена: «Шавлопа обещал болельщикам стадион». Читаю, цитирую. Генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло заявил телеканалу НТВ плюс «Наш футбол», что в 2009 году команда планирует начать сезон на новом стадионе. Все вопросы решены, и проект спортивной арены уже одобрен. Говоря о вместимости стадиона, генеральный директор «Спартака» сказал: «Планируя на стадионе 35-40 тысяч мест, мы сознательно создавали, внимание, мы сознательно создавали дефицит на билеты, поскольку хотели, чтобы стадион был всегда заполнен». Шавло уточнил также, что новая арена будет полностью находиться в собственности клуба. Вы знаете, у меня просто слов нет, как это откомментировать. Это что ж получается? «Спартак», вообще-то говоря, даже когда в среднем, как сейчас, у них особой игры нет, но 40 тысяч они всегда соберут и так. 35-40 – это их среднее будет. Если он начнет нормально играть, как в свое время он играл и до четвертьфинала доходил Лиги чемпионов, то он и 50 соберет. А если будет играть, как его главный конкурент ЦСКА, что-то выигрывать в Европе, и 70 соберет. А что эти десятки тысяч людей должны благодарить Шабло за то, что он устроил искусственный дефицит? Ему приятно видеть, что в стадионе яблоку негде упасть. Вы знаете, это не просто неграмотно, это какое-то антиэкономическое, антифутбольное заявление. И мне кажется, что люди, которые утверждают, что они занимаются футбольным бизнесом, просто не имеют права так говорить.
Ну вот так, чувствуете разницу, Михаил? Сравнительный анализ двух клубов России, «Зенита» и «Спартака» провел наш экономический эксперт, профессор Роберт Воскиричан. Сегодня вступает в Лиге чемпионов в борьбу еще один российский клуб, ЦСКА. Армейский клуб встречается в гостях с «Порту». Кроме того, сегодня играют «Гамбург», лондонский «Арсенал», «Лион», мадридский «Реал». Киевские «Динамовцы» принимают на своем поле гостей из румынского «Стява». Манчестер Юнайтед встречается с шотландским «Селтиком». Футбольный клуб «Копенгаген» принимает «Бенфику». «Милан» играет на своем поле с греческим «Аиком». И, наконец, бельгийский «Андерлехт» будет встречаться с еще одним французским клубом «Лилем». Все эти матчи начнутся в 22:45 по московскому времени, и две игры будут показаны на телеканале «Спорт», одна из них, естественно, в записи. Кроме того, сегодня состоится очередной отборочный матч чемпионата Европы по баскетболу среди мужских команд. Россияне принимают на своей площадке гостей из Бельгии. Пока это вся спортивная информация, результаты этих и других событий также на нашем сайте www.svobodanews.ru. www.svobodanews.ru. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.
Спасибо. Спасибо, Дмитрий Морозов, о спорте. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Ее для вас подготовили и провели продюсер Дмитрий Налитов, редактор Виктор Нехезин и ее ведущий Михаил Соленков. Я напомню, что сразу после выпуска новостей в 13:07 в эфире «Радио Свобода» программа «Образование», автор и ведущий Александр Костинский. Тема «Интернет и российские школы». Гость студии – директор Института программных систем Академии наук России Сергей Абрамов и руководитель экспертно-аналитического центра Академии народного хозяйства Михаил Брауде-Золотарев.
Эти 5 лет, прошедшие после нападения, изменили наш мир.
Британия может сыграть самую позитивную роль в оживлении мирного процесса на Ближнем Востоке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следствие не исключает, что эти люди планировали совершить крупный террористический акт на территории Турции.
Хельсинки завершил работу саммит 40 стран Азии и Европы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.